Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Яна Валерьевна Лантратова. Яна Валерьевна, добрый день!
Добрый день!
И вопрос, который попросили задать наши уважаемые слушатели, ну, звучит, может, странно, но он точно волнует очень многих людей. Чем занимаются депутаты Государственной Думы? Почему спрашиваем вас, Яна Валерьевна? Потому что вы свежеиспеченный депутат, впервые стали депутатом, и сегодня вы заседаете в составе фракции партии «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Так что свежие впечатления. Расскажите нам, чем же занимаются депутаты Государственной Думы?
Во-первых, депутаты Государственной Думы, их деятельность, она состоит, ну, на мой взгляд, из нескольких частей. У нас бывает региональная неделя и пленарная неделя. И пленарные недели. Во время региональных недель мы находимся в тех регионах, откуда мы избраны, ведем приемы граждан, ездим по области, общаемся с людьми и, собственно, готовим депутатские запросы по тем или иным проблемам, с которыми к нам приходят. А есть пленарная неделя. Пленарная неделя, она состоит из работы в тех комитетах, где депутат избран. Я являюсь членом комитета Государственной Думы по просвещению, первым заместителем председателя этого комитета. В комитет по просвещению ходят вопросы, это дошкольное, школьное образование, дополнительное образование, среднеспециальное образование. На мой взгляд, это одни из самых важных вопросов, которые есть, потому что дети и проблемы детей, они касаются абсолютно каждого человека в нашей стране. А во время пленарных недель также есть заседания Государственной Думы, на которых и приходит вот это вот самое принятие законов. Поэтому перед каждым заседанием мы готовимся к ним, изучаем те законопроекты, которые предлагаются, и пытаемся внести в них какие-то свои предложения или же выступаем против этих законопроектов, если они, на наш взгляд, не несут ничего хорошего людям или, наоборот, могут принести только вред.
Ну, давайте об этом сейчас чуть и подробнее, Яна Валерьевна, поговорим. То есть, по сути, работа депутата Государственной Думы, да, действительно делится на две части. Одна часть — это работа с законами в Москве, в здании Государственной Думы. Другая — это работа с людьми на месте. Вот вы депутат от Челябинской области, соответственно, в Челябинской области эта работа, наверное, большей частью и происходит.
Вопрос. Я еще курирую два региона, это Волгоградская область и Самарская область. Но еще один момент, который я не сказала, у некоторых депутатов, не у всех, есть еще одно направление, это проектная работа. Я веду в рамках нашей партии два проекта, они такие проекты федеральные, это проект «Дети в интернете» и так называемый проект «Онлайн-каникулы». Они оба направлены на исполнение поручения президента о борьбе вот с этими страшными явлениями, которые есть у нас в молодежной среде. Это и детские суициды, и нападения на школу, и буллинг, травля детей в школах. И вот эту проектную работу я веду в разных регионах России. Уже 17 пилотных регионов. Первый действительно был и есть Челябинская область. Вот вчера вечером я приехала из Тульской области, я встречалась с губернатором региона. И, собственно, сейчас и в Тульской области тоже запускаем этот проект. Это тоже такая составная часть работы депутата.
Ну, я хотел бы сказать для наших зрителей, которые, может быть, до сих пор не были знакомы с вашей деятельностью, что Яна Валерьевна Лантратова возглавляла волонтерское движение в нашей стране и активно занималась вот вопросами. Ну, Ян, даже лучше вы сами расскажете сейчас о том, каким образом ваша общественная деятельность до Государственной Думы получила продолжение внутри Государственной Думы.
Но дело в том, что я 8 лет была ответственным секретарем Совета при президенте по правам человека. И как ответственный секретарь я занималась чем? Мы выезжали в регионы России, вели прием граждан, осуществляли общественный контроль в социальных учреждениях, а потом готовили президенту доклад по теме, какие проблемы с точки зрения прав человека есть в стране, в чем эти проблемы состоят и где нужно изменить законодательство, а где бы есть проблема с правоприменительной практикой. И в своей правозащитной деятельности мы сталкивались с такими страшными явлениями, как нарушение прав детей. Мы передали в правоохранительные органы 68 случаев по педофилии. Мы вернули детям-сиротам 37 квартир, которые у них отнимали мошенники. И в 2016 году я впервые столкнулась с темой вовлечения детей и подростков в различного рода криминальные субкультуры. Подготовила доклад президенту по этому поводу, после чего указом президента была создана специальная комиссия на базе Министерства просвещения. И с тех пор ведется вот эта системная регулярная работа по борьбе с тем негативным, что есть в молодежной среде. Но, к сожалению, эти случаи, они все чаще и чаще мы о них слышим. И вот буквально за год работы проекта «Дети в интернете» нам удалось уже остановить 16 детских суицидов. По меркам России это может быть немного, но это 16 детских судеб, это очень важно. Поэтому мы подготовили эти два проекта и сейчас их реализуем в разных регионах. Они нацелены на разные целевые группы. Это и родители, и некоммерческие организации, сотрудники системы образования, сотрудники системы профилактики, ну и, конечно, дети и подростки.
Ну, Яна, я хочу сказать, что 16 спасенных жизней — это вообще невозможно как-то оценить. Даже одна спасенная жизнь, мне кажется, делает осмысленной всю жизнь человека, который кого-то спас. А 16 детских жизней, плюс еще родители, плюс те, кто родственники. Ну, в общем, это конечно, огромное вам за эту работу спасибо. Следующий вопрос, который я хотел задать. Вот две части работы депутата Государственной Думы, они как-то между собой ведь, наверное, связаны. В том смысле, что вы общаетесь с людьми, возникают ли идеи каких-то законопроектов от этого общения?
На самом деле все законодательные инициативы приходят именно из общения с людьми и из тех проблем, с которыми сталкиваются люди. Зачастую, когда я езжу в регионы, то из тех обращений, которые есть, я вижу те пробелы, которые есть у нас в законодательстве. Но иногда возникают законодательные инициативы, которые основаны на каком-то случае, который произошел. Например, некоторое время назад общественное мнение взбудоражила история со сбитым мальчиком, которого сбил поезд. 15-летний подросток шел по путям, а рядом с путями у него были наушники, он не слышал приближающегося поезда. Машинист сигналил, но, к сожалению, не успел остановить состав, и ласточка сбила мальчика. Мальчик погиб. Это трагедия, безусловно, страшная трагедия для семьи, которая похоронила ребенка. И через некоторое время Росгосстрах, страховая компания, потребовала с матери погибшего ребенка деньги, 480 тысяч рублей, за порчу имущества, за порчу поезда. И когда вот эта информация попала в СМИ, я ее прочитала, ко мне обратились люди, то первое, что я сказала, что это цинично, это бесчеловечно, и матери, это не ее вина, это ее беда, это трагедия. Как можно взыскать деньги с матери погибшего ребенка?
Когда я узнала историю со сбитым мальчиком, она меня крайне возмутила. Женщине, которая потеряла своего сына, вменяют в собственную вину и требуют с нее денег за порчу имущества. С точки зрения закона, когда мы разбирались, мы видели, что страховые компании действовали, наверное, правильно, так они должны были действовать. Но с точки зрения морально-этических норм так не должно было быть. Поэтому я написала депутатский запрос, после которого матери были возвращены деньги. Но через эту историю мы узнали и увидели вот такой вот законодательный пробел. И в среду у нас будет круглый стол, куда мы приглашаем страховые компании, приглашаем представителей Центробанка и будем вместе разбираться в этой истории и думать, что нужно делать в подобных ситуациях, чтобы такого больше не возникало.
Когда я стала разбираться с этой историей, написала два запроса, один в Генеральную прокуратуру, один уполномоченным правам человека в Российской Федерации. И, собственно, когда мы стали разбираться с этой темой, что мы выяснили? Что с точки зрения закона и правовых норм Росгосстрах действовал абсолютно правильно. Они на это
по закону,
имеют...
да?
То есть по закону. Они на это имеют право. А вот с точки зрения морально-этических норм, ну, это кощунственно, это неправильно. И надо отдать должное, что после обращения в соответствующие органы и после того, как СМИ подняли эту тему на общественное обсуждение, Росгосстрах вернул деньги матери И, собственно, благополучно эта история в этой части завершилась. Ну, а мы, конечно, выразили свое соболезнование за погибшего ребенка. Но мы увидели глобальную проблему, что так же не может быть. И дальше я стала общаться с разными людьми. И с представителями транспортных компаний, и РЖД, и со страховщиками. И мне зачастую очень многие люди рассказывали, что, оказывается, таких разных историй не только с поездами, но их много. И с этим нужно, безусловно, как-то бороться. И мы собрали совещание на базе комитета по финансовым рынкам с приглашением страховых компаний, Центробанка, Министерства транспорта и стали думать, как с этой историей бороться. Потому что при ОСАГО, например, если говорить об ОСАГО, в случае регресса, то родственники погибших или пострадавших людей компенсацию не платят. И мы стали обсуждать, как из этой истории выйти. В эту среду у нас было первое совещание, и в следующую среду мы уже планируем подготовить законодательную инициативу, как системно бороться с этой историей. То есть из прецедента возникла законодательная инициатива, которая, я надеюсь, в будущем исключит такие случаи.
Ну, это очень, конечно, вопиющий случай, когда по закону это совсем несправедливо. Таким образом выясняются какие-то лакуны в законе, которые существуют. Очень правильно, если такая законодательная инициатива будет в Государственную Думу внесена.
Да, еще по несколько случаев, которые произошли за последнее время. История с мальчиком в Курганской области, в детском доме, над которым издевались старшие детки. Мы тоже отреагировали, вышли на контакт с регионом, пообщались и с вице-губернатором, с уполномоченным по правам ребенка. Очень быстро, достаточно, мальчику была оказана помощь. Его забрали из того места, где его права нарушались. И, собственно, ребенку удалось защитить. Но эта история, например, вскрыла тоже очень важную проблему. Вопрос общественного контроля в таких социальных учреждениях. У нас нет федерального перечня критериев, какие должны быть при мониторинге и общественном контроле таких учреждений. И субъект, он сам разрабатывает такие критерии. И, собственно, на данный момент мы занимаемся тем, что разрабатываем федеральные критерии для общественного контроля таких учреждений. И я планирую вместе с общественными организациями, представителями общественной палаты, Совета по правам человека, профильными НКО, которые в том числе входят в перечень социально ориентированных НКО, и волонтерами осуществлять общественный контроль за такими учреждениями, чтобы защищать права детей по всей стране. То есть, видите, получается, из каких-то историй возникают вот эти конкретные законодательные инициативы. Очень здорово, когда получается помочь.
Мне кажется, это действительно очень важная взаимосвязь между общением с людьми, потому что ничто так не подсказывает направление законотворческой деятельности, не должно это подсказывать, так как общение с людьми. Какие у них проблемы, какие-то вот выясняются такие вещи, о которых, ну, и не знаешь, пока с этим и не столкнешься. Ну, я, конечно, сегодня задаю такие вопросы максимально скептического характера, немножечко, может, сгущая краски и утрируя те вопросы, которые обычно задают и мне, наверное, и вам, и другим депутатам, общественным деятелям. Вот часто слышишь следующее. Ну да, есть депутаты, есть общение с избирателями, есть работа с законотворческими процессами. Но, знаете, депутаты там в Москве, мы вот где-то там в своей Челябинской области, депутаты от нас далеко, чем они там нам могут помочь? Вот выборы прошли, по сути, 2 месяца назад. Парламент в очередном созыве начал работать, ну, 1,5 месяца, по сути. Могли бы вы таким скептикам уже что-то сказать?
Ну, прежде всего, я достаточно часто езжу в Челябинскую область, и не только во время региональных недель. Там открываются общественные приемные, и ведется работа с людьми, причем я стараюсь вести не только приемы граждан, но и потом отдельно встречаться с представителями некоммерческих организаций, которые представляют большие группы людей. И, например, на последней региональной неделе, когда я там была, я ездила по разным микрорайонам и увидела один из микрорайонов, который есть в Челябинской области, это микрорайон Ньютон, Парковый 2, Тополиная аллея. И там идет застройка, то есть большое количество домов. А вот дома строятся очень быстро, а социальных учреждений, в первую очередь школ, просто катастрофически не хватает. И так получилось, что, например, в микрорайоне Ньютон есть образовательный центр, школа, где она рассчитана на 1100 детей. А в ней обучается уже 2500 детей. И планируется, что придет еще 700 детей. Рядом микрорайон, там школы, две школы, они ориентированы на 1000-1100 мест, уже обучается более 3000 детей в каждой. Следующий микрорайон вообще отсутствует образовательное учреждение. И следующий микрорайон, две школы по 800 мест, ну и больше, чем 1500 детей в каждой учатся.
Сколько же там смен-то в школах?
И возник этот вопрос. Во-первых, в одной из школ 28 первых классов.
28.
У них уже скоро еще немножечко алфавит закончится на самом деле. Ну и понятно, возникает вопрос, во сколько потоков, во сколько смен, как дети учатся. Я собрала людей, мы с ними поговорили, они мне рассказали о всех проблемах, с которыми они сталкиваются. Я взяла все документы от них. Потом я поехала в Министерство образования региона, провела совещание там. Я потом поехала в администрацию города, провела совещание с управлением образования профильным вице-губернатором, и узнала, что город очень серьезно старается эту историю по-своему решать. Например, застройщики купили сами автобусы, и хотя в миллионниках детей не развозят по школам, но при этом они стараются подвозить этих детей до школы в соседние микрорайоны. Но это тоже не решает полноценную проблему. И стал вопрос о том, что необходимо строительство дополнительных школ. Те бюджетные деньги, которые есть в регионе, они, безусловно, на это выделены и учреждения строятся, но в рамках концессии регион подал соглашение в Министерство просвещения на строительство сначала 3 школ и планировал подать еще 4 школы, но так получилось, что в стране у нас же стройматериалы подорожали, бюджетные деньги закончились, ну и получилось, что у региона выделили только пока что в рамках этих соглашений 2 школы для строительства, а этого катастрофически мало. И вот узнав эту проблематику, собрав все документы, которые у нас есть, я приехала в Москву, у меня была встреча с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым, мы с ним поговорили об этой проблеме, а Сергей Сергеевич взял эту тему под личный контроль. Потом я выступила на заседании нашего комитета, где присутствовало Министерство финансов, правительство, и профильные депутаты, которые этим занимаются, обозначила эту проблему. А затем у нас была встреча фракции нашей с министром финансов Российской Федерации Антоном Германовичем Силуановым. И я рассказала эту проблему Антону Германовичу, я передала необходимые документы, и дальше уже были переговоры Министерства финансов с Министерством просвещения, и, собственно, пришла информация, что даст Бог, все-таки эти школы будут. И мы надеемся, что вот и эта школа будет, и дальнейшие школы, надеюсь, получат возможность, чтобы попасть в эту программу. И 1 декабря я лечу в Челябинскую область, где будет встреча губернатора области с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым, который взял эту историю на контроль. Он прилетает в регион, и вместе с губернатором я туда тоже приеду на эту встречу. У нас будет уже совещание, и я очень надеюсь, что нам удастся отстоять права людей. И, собственно, уже на это есть очень большая надежда. Я думаю, что все должно получиться. И это очень важно. Поэтому я всегда, для меня Челябинская область — это теперь уже родное место, и я буду всегда отстаивать права жителей Челябинской области.
За трактор Челябинск вы уже начали болеть, Яна Валерьевна?
Да, конечно, конечно. Когда я пришла на первое соревнование, на первую игру хоккейного клуба, так еще получилось, что в этот день хоккейный клуб выиграл, и поэтому, собственно, с такого успешного момента я стала болельщицей хоккейного клуба «Трактор», и ей являюсь.
Но я думаю, что есть все основания полагать, что школы будут построены быстро, хорошо, качественно. И, конечно, история 28 первых классов в одной школе, честно говоря, я даже себе это просто теоретически не могу представить, потому что ну 3, ну 4 класса больше я лично никогда не наблюдал. Ну, не знаю, слышал о том, что бывает 5, 6, 7, о том, что 28. Ну, вот услышал практически первый раз. Яна Валерьевна, спасибо огромное за то, что согласились рассказать о сложной депутатской работе. Последний вопрос, который хочется задать, это даже не вопрос. Те, кто посмотрит нашу программу, вы работаете в комитете по просвещению, возникнут вопросы, желание пообщаться, что-то предложить, может быть, попросить о помощи. Какая самая оптимальная форма связи с вами и в целом с депутатами Государственной Думы?
Ну, во-первых, у меня лично и у очень многих депутатов есть свои социальные сети. Я, например, веду свои социальные сети сама. Многие мне пишут сообщения, я всегда отвечаю. Кстати говоря, вот некоторое время назад за один день мы считали, пришло 1118 писем, а до этого 600 с лишним писем. То есть большое число обращений, которые я стараюсь обрабатывать, на них отвечать. Это первый момент. Во-вторых, есть, конечно, сайт Государственной Думы, через который любой человек может отправить запрос депутату. А также у каждого депутата есть почта. Моя почта, она звучит как моя фамилия, lantratova@duma.gov.ru. Есть такие способы связи. И еще один способ связи, который есть, и на самом деле я обращаюсь ко всем зрителям, ко всем слушателям. Чтобы депутат работал эффективно, нужна обратная связь. И тема детей, она волнует каждого. И именно этой темой я занимаюсь в Комитете Государственной Думы по просвещению. И зачастую мы объединяемся с разными другими комитетами, где есть стык каких-то тем. Поэтому я призываю, чтобы некоммерческие организации, родительское сообщество, педагогическое сообщество, это тоже очень-очень важно, писали, указывали темы, на которые люди могут быть экспертами. И я сейчас абсолютно еженедельно, по нескольку раз в неделю веду ВКС встречи с отдельно педагогами, отдельно с НКО, чтобы обсуждать какие-то проблемы, выносить законодательные инициативы или просто там предложения, как изменить ситуацию. Порой не обязательно принимать закон или даже поправку к закону. Порой можно писать письмо, и система меняется. Такие возможности есть, и мне очень нужна обратная связь. Я ее ценю и прошу писать мне, обращаться. Я надеюсь, что вместе мы сможем добиться защиты прав людей и улучшить ситуацию, сделать нашу страну еще более сильной.
Яна Валерьевна, больше вопросов нет. Большое спасибо, что рассказали все это. Дорогие друзья, ну, на этом очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым подошел к концу. Напомню, что нашим гостем сегодня была депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду» Яна Валерьевна Лантратова. До свидания. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.